Вука вдохнул носом и выдохнул ртом. «Ибуки, энергия Ци, дорога восьми колец, дорога воина, бла-бла-бла-бла-бла. Херня». Он подскочил, выпрямляя ноги, выхватил меч и воткнул ладони в держатели щита. «Ты не выбираешь ни времени, ни места, ни противника. Это они выбирают тебя», — сказал Левиссон. Собственное дыхание шумело под шлемом, словно в ведре. Противник все еще не двигался, только поглядывал хмуро. Были у него доходящие до локтей железные рукавицы. «Душитель какой? Или что?» «Ты не знаешь мощи темной стороны силы, Люк», — сказал ему Драккайнен. Заметил, что, пожалуй, он разозлен, если начал невольно насмехаться. Всегда так было. Тот без спешки расстегнул плащ и позволил ему медленно опасть на землю. Были у него зигзаговые татуировки на лице и руках, а зачесанные наверх головы длинные волосы, заплетенные в узкие косички, были пропитаны дегтем. Одет он был в черную кожаную жилетку, а кроме того, на груди у него висел амулет, подобный спирали ДНК или символу медицинской службы. Танцующие змеи. Он со скрежетом расправил пальцы в металлических перчатках, а потом ударил кулаком в ладонь и сунул руку в кожаный полукруглый мешочек у пояса, откуда достал посверкивающий диск размером со среднюю пиццу. Толпа зашумела. Противник прищурил скверные желтоватые гляделки и зашипел, показывая надрезанный на кончике раздвоенный язык, окрашенный чем-то черным. «Хм, клево! Ты, я и Фрисби!» — процедил странник. «На жизнь и смерть!» Ускорение ударило в его вены еще до того, как тот выпустил диск. И правда, движением запястья, совершенно как на пляже. Гул толпы растянулся в глухое ворчание, а диск резал воздух, вращаясь вокруг оси. Летел он несколько быстрее, чем должен был, и направлялся в сторону Драккайнена по пологой восходящей траектории. Человек-змея продолжал стоять неподвижно, с вытянутой рукой и растопыренной ладонью. Драккайнен рассчитал траекторию полета диска и вывернулся в обратную сторону. Такое уклонение лучше всего, хотя и трудное. Не от нападения, а к нападающему. На мгновение опасность больше, а потом траектории расходятся. В теории. Диск явственно задрожал в воздухе, после чего начал крениться и сворачивать в сторону странника. Тот не успел испугаться, но еще один уворот сделал в последний момент. Вращающееся острие лизнуло его в щит, оставляя заметную щербину. Снова задрожало в воздухе и отклонилось вверх, прошло по параболе и упало прямо в металлическую рукавицу противника. Удар в щит чуть не повалил Вука на землю. «Он этим управляет», — подумалось Драккайнену. «Я вывернулся, поскольку я пока далеко. У него их еще несколько. Не даст мне даже подойти. Можно в жопу засунуть айкидо и фехтование. Тут нужен револьвер». Диск вылетел из руки змея и полетел, теперь плоско, почти на уровне коленей. Толпа отреагировала растянутым басовым громыханием с опозданием почти в 0,3 секунды. «Думай», — сказал в его голове Левиссон. «Кто не думает, тот труп». Змей стоял с вытянутой рукой, плоско распрямив рукавицу. «Управляет ладонью», — понял Драккайнен. «Как? Милость Божья!» Пришлось реагировать перед самым попаданием, так, чтобы не оставить тому времени для корректировки. Когда тарелка была в паре шагов, он ударил сверху. В последний миг круг развернулся по вертикали и разминулся с его клинком, после чего отскочил от земли и, крутясь, словно оторванное колесо грузовика, прыгнул ему прямо в лицо. Драккайнен заслонился, продираясь сквозь загустевший, превратившийся в ртуть воздух. Подставил плоско свой щит и позволил снаряду прокатиться по нему. Промелькнуло у него, что чуть раньше он выщербил защиту, потому что крутился в другую сторону, словно циркулярка.
«Циркулярка, потому что это какой-то цирк», — подумал глуповато, ударяясь о землю.
Сотрясение вырвало у него держатель из рук, и щит оторвался от руки, как в состоянии невесомости, приземляясь среди вырванных кусков дерна. Он выбросил вверх ноги, пружиной вскидываясь над землей. Ахиллесово сухожилие отозвалось протяжной волной знакомой тошнотворной боли.
«Таким-то образом оно никогда не выздоровеет», — мелькнуло у Драккайнена в голове.
Диск вылетел из круга огня и ворвался между зрителями, волоча красное облако распыленной крови. Толпа взорвалась криками. Драккайнен выстрелил прыжками в сторону змея. Плыл сквозь масляный воздух, видя, что тот быстрее, чем должен бы, тянется в свою сумку. Оттолкнулся правой ногой, впереди был еще десяток метров, и поплыл снова, когда пальцы противника вынимали новый снаряд. Ударил другой ногой в землю, зная уже, что не добежит, когда согнутое запястье противника распрямилось, и снаряд скользнул в его сторону. Драккайнен раскрыл кулак и позволил мячу выпасть из руки. А потом ударил рукою в диск сверху, прихлопывая второй снизу, и поймал его между двумя ладонями. Нога странника ударила в землю. Драккайнен развернул бедра, крутя в воздухе пируэт, переместил верхнюю руку, стараясь не дотрагиваться до острого, как бритва режущего края, после чего схватил диск между большим и указательным пальцами и, продолжая вращение, выстрелил им из подмышки. Разминулись они едва-едва, почти отершись плечами, а потом оба остановились на миг-другой в неподвижности. Толпа молчала. Пальцы на металлической перчатке распрямились, и очередной диск выскользнул из них, воткнувшись в траву. Откуда-то донесся тихий жемчужный шум, словно из садовой поливалки. Из перерубленной наискось шеи человека-змея бил фонтан светлой пульсирующей крови. Кроме этого, оба не двигались. А потом у человека в черном камзоле подогнулись колени, и он внезапно упал на землю, бессильно, как марионетка. Драккайнен вышел из боевого состояния. Прямо в вопли толпы рев пылающих костров и рыжий свет позднего дня. «На пляже мне равных нет», — процедил странник и поднял лежащий в траве меч. Он нашел и щит, и, расталкивая толпу, покинул круг огня. Не стирая кровь, что сочилась из носа по губе, дошел до того места, где лежали его вещи, и стоял Ядран, и только там потерял сознание. Просыпаюсь я в полной душной тишине. Я лежу, дыша и глядя в темноту, прямо из кошмара, полного змей, крови, трупов и вины. Истинный ад. Это цифрал чистит мой мозг. Я могу ходить и смотреть в зеркало, могу снести собственную личность, несмотря на то, что я только что убил человека. Могу подсмеиваться над собой из посттравматического шока. Но цена этого — кошмары, достойные Данте. Я ничего не вижу. Я не связан, но на мне только штаны. Щиколотка явственно распухла, на ладони у меня любительски выполненная перевязка из каких-то пропитанных кровью тряпок. Где я? Это подвал? Подземелье? Пахнет солью, затхлостью, копченым мясом и смолой. Помещение резонирует деревянными отзвуками, словно внутренности гитары. Слышу где-то недалеко плеск воды, дальше протяжный скрип линей, чьи-то шаги, звучащие звонко, словно конь переступает по мостику из дерева. Корабль. Я на корабле. Лежу на деревянном полу, на нескольких толстых, но грязных шкурах, брошенных одна на другую. Обостряю зрение и вижу, что чуть поодаль, между шпангоутами и подвыгнутым бортом, лежат мои тюки, седло и сумки. Нахожу мазь против ушибов, а еще аэрозольную повязку, а еще регенерационный комплекс. К счастью, перевязанные вчера раны не открылись. Белые полосы перевязки держатся, питают рану, проводят воздух и лечат. Зато на руку я заработал косой шрам от основания большого пальца до середины кисти. Должно быть, зацепил о диск.